Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся вглубь веков. Сегодня мы будем говорить о великом завоевателе, который не стал завоевателем всего мира, хотя все сделал для этого. Мы будем говорить сегодня в рамках нашего специального проекта «Древняя Греция», мы будем говорить об отце Александра Македонского, который создал Великую Империю, но Филипп II Македонский, батюшка Александра Македонского, он сделал главное, он создал ту военно-политическую, военно-экономическую машину, которой воспользовался его сын. Когда мы посмотрим современную энциклопедию, там большая путаница возникает вот с начальным периодом, откуда взялась такая Македония. Для того, чтобы с этим разобраться, мы пригласили нашего доброго друга, археолога, историка, кандидата исторических наук, пока кандидата, Андрея Юрьевича Можайского из Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Андрей Юрьевич, школьники смотрят любую онлайн-энциклопедию и читают такие достаточно скучные, практически бухгалтерским тоном написанные строки о том, что Филипп II Македонский в своей молодости оказался в Фивах, в Беотии, где, вот дословно я прочитаю, это достаточно так, находился в заложниках в Фивах, где ознакомился с устройством общественной жизни Древней Греции, усвоил основы военной стратегии и приобщился к великим достижениям эллинской культуры. Вот так прочерком.
Да, да.
А при этом в предыдущем выпуске, когда мы рассказывали о знаменитых Беотийских войнах, которые повлияли на всю военную стратегию последующих всех веков, вплоть до войн Суворова, современных, знаменитая косая атака Эпаминонда, это знаменитая греческая стратегия, это вершина стратегии эллинского мира. И мы говорили о том, что Филипп II, будущий царь Македонии, был заложником именно в доме великого стратега Греции Эпаминонда. Но
конечно,
об этом почему-то молчат.
Конечно, тут очень интересный такой момент. Об этом, конечно, зря молчат. Да, можно сказать так, что, в принципе, об этом нам сообщает довольно поздний источник. Но в любом случае Эпаминонд должен был за него, за Филиппа, отвечать. Потому что он действительно был в Фивах, и первым лицом в Фивах того времени был Эпаминонд. Филипп происходил из царского македонского рода. И он был важным заложником. Если бы Македония себя вела как-то не так, его, в принципе, могли убить. Но, с другой стороны, тот, кто его принимал, должен был за него отвечать во время его, так сказать, пребывания в Фивах. И это был Эпаминонд, вне всякого сомнения. И вот дальше что интересно. Эпаминонд, его вообще расценивали в то время как, наверное, одного из самых передовых людей всей Эллады. И здесь не только военная стратегия, тактика, здесь также и вообще сама ценность образования. Что такое греческое образование, Эпаминонд знал блестяще, и его самого расценивали не только в качестве политика, общественного деятеля, но и в качестве философа. Угу. Вот. Об этом нам тоже говорят древние авторы. И, конечно, если мы потом спроецируем, что будет делать Филипп для своего сына Александра...
Прежде всего, для себя я прошу прощения. Он не знал, что его убьют. Мы об этом будем говорить в ближайшие два выпуска.
Ну, в том числе, да. Но я к тому, что вот привлечение Аристотеля, других знаменитых деятелей науки того времени...
Безусловно.
Для обучения, так сказать, македонских детей... детей македонской знати, не только Александра, да, это сознательная политика Филиппа, которую, конечно, он должен был перенимать именно у Эпаминонда.
Андрей Юрьевич, прежде чем мы будем вот так последовательно разбирать эту всю ситуацию, мне хотелось бы понять, мы в нашем курсе вот, истории Древней Греции, мы все-таки следуем не столько за полководцами, сколько мы говорим о том, как было на самом деле, как было устроено общество, какие были взаимоотношения между политиками, как экономика была устроена, потому что об этом исторические учебники вообще-то, ну так, уже только в университетах рассказывают. Откуда взялась Македония, как она вообще вышла на передний край, на сцену греческой жизни? Почему потом именно она стала центром развития греческого мира? Что это было вообще за явление?
Да, Дмитрий, совершенно справедливые вопросы, потому что, во-первых, мы должны отметить, что современная Македония, о которой мы почему-то думаем часто, когда мы говорим о древней, мы думаем, что это примерно одно и то же. Я имею в виду так в обывательском отношении, что это примерно даже те же территории, но ничего подобного. Это совершенно разные явления и географически, и этнически. И смотрите, значит, если мы будем говорить именно о Древней Македонии, то что это была за страна? Во-первых, центр этой Македонии, древней, это так называемая Нижняя Македония. Это равнина, которая окружает Термейский залив. Что это за Термейский залив? Ну, греки его даже сейчас называют Термоикос, но древнегреческое название Термоикос Колпас. Вот, так это залив, который находится к западу от полуострова Халкидики, куда любят наши, так сказать, сограждане ездить отдыхать и покупать там шубы, да, но просто, да, чтобы понять, где это географически. Ну вот, кстати, на берегу этого залива, залива Термоикос, находится второй по величине город сегодняшней Греции – Салоники. То есть это, в принципе, вот Салоники – это та древняя Македония, Нижняя Македония.
Там она произошла.
Да, оттуда. Но следует сказать, что в древности этот залив, конечно, больше вдавался в материк, чем сейчас. И таким образом вот столица Пелла – это одна из столиц Древней Македонии, их было две – Эгия и Пелла. Вот Пелла находилась гораздо ближе к побережью, чем, так сказать, сейчас. Это тоже было важно с точки зрения коммуникаций для Древней Македонии. Потом, смотрите, Нижняя Македония, вот таким образом, если мы ее приравняем, так скажем, на современную карту положим, то она приблизительно соотносится с современным греческим регионом Центральной Македонии. Сейчас в Греции есть такой регион, Центральная Македония, правда, без полуострова Халкидики, потому что в Центральную Македонию еще Халкидики входят. Вот, что мы можем сказать вот о Нижней Македонии, в том числе территориально, и куда направлялась, так сказать, македонская политика, исходя из этого географического положения. Так вот, эта Нижняя Македония имеет коммуникацию по четырем направлениям. Значит, первое направление на юг, через Тимпейское ущелье. Помните, когда-то мы говорили о греко-персидских войнах, и первое желание греков было защитить именно вот это Тимпейское ущелье, чтобы через Македонию, через это Тимпейское ущелье персы не вошли в центральную Грецию, через Фессалию. Так вот, да, вот на юг через Тимпейское ущелье вела дорога в Фессалию и далее в центральную Грецию. Затем на восток, значит, через прибрежную Фракию на Гелеспонт. Гелеспонт, я скажу, это современный пролив Дарданеллы. То есть вот это, значит, направление на восток тоже было очень важно для Древней Македонии. И македонские цари, они, в принципе, в основном старались расширить свои владения именно в этих двух направлениях. Но здесь все очень просто. Вот что касается Фракии и Гелеспонта, ну, например, там находился город Амфиполь, и там были золотые рудники.
То вот есть, так даже.
Ну, логичное, так сказать, конечно, желание эту территорию контролировать. Ну и, конечно, до этого я сказал на юг, да, в Фессалию, Северная Греция, тоже достаточно лакомый кусочек. Теперь смотрите, на запад тоже выход имела Македония, вот это нижнее. Это через горы в Иллирию и Адриатику. Вот, кстати, надо сказать, что Филипп столкнется с проблемой Иллирии. Там достаточно были такие варварские племена жили, и они, в общем-то, тоже досаждали Македонии. И север, еще одно направление, это по долине реки Аксиос, это древнее название сейчас, это Вардар. Это в Дунайский бассейн, так сказать, выход.
Получается, они соседи достаточно зажиточным землям. А я хотел уточнить, если мы говорим о Филиппе, втором отце Александра Македонского, это 4 век до нашей эры.
Да, да.
Насколько древняя эта земля с точки зрения греческой цивилизации? Кому они приходили с роднёй? Это автохтоны или это колония греческих поселенцев?
Значит, что смотрите, это? Да, прежде чем, чтобы точно закончить, я сразу перехожу к этому вопросу. Значит, над Нижней Македонией находится Верхняя Македония, которую тоже старались контролировать македонцы. Я имею в виду, да, цари из, так сказать, македонской династии. Лишь только северная часть вот этой Верхней Македонии соотносится с юго-западным углом вот современной республики Северная Македония. То есть, да, то есть это фактически не имеет никакого отношения территориально. Вот теперь как раз о том, о чем вы говорили, насколько древняя сама Македония. Ну, конечно же, цивилизация земледельцев относительно, да, уже там может быть прослежена с эпохи неолита. То есть это мы можем
десятки
говорить...
тысяч лет.
А, нет, но это получается где-то, в лучшем случае, где-то с пятого тысячелетия до нашей эры.
Понял.
Вот так, да? Ну, а что касается народа, ну, по древним представлениям, македонцы вот во времена классической Греции это такие маргинальные греки, пограничные. То есть их могли расценивать как греков или как варваров в зависимости от личных предпочтений того человека, кто это рассматривает. То есть греки могли относиться... А, нет, они варвары. А другой скажет, нет, но все-таки часть из них достаточно цивилизованы. Ну вот, например, Македонская династия. Да? Так вот, сама Македонская династия, значит, царей македонских, они считали, что они происходят от Геракла, и это везде пропагандировали. И... в принципе, им удалось это доказать, поскольку, по крайней мере, с начала V века до нашей эры они могли участвовать в Олимпийских играх, где могли участвовать только греки. Об этом нам пишет Геродот, и Фукидид упоминает в нескольких местах об этом.
То есть... Это окраина греческого мира, получается.
Да, тут, кстати, вот сложность еще лингвистический, потому что я не лингвист и не могу серьезно отдаваться в этот вопрос. Да, я специально это не изучаю в своей профессиональной деятельности. Но, тем не менее, посмотрев публикации, я вижу, что идут споры относительно того, все-таки, что же был за язык у македонцев тех древних. А большинство все-таки, да, считают, что... они говорили на каком-то таком отдаленном диалекте греческого языка. Ну, по крайней мере, вот династия, так скажем, да. И отсюда тоже возникает вопрос. Вот эта царская династия, кто они такие были? Значит, надо сказать, что в классический период передача в Македонии вот, царской власти, классический период, я напомню, это 5-4 век до нашей эры, вот передача царской власти, скорее всего, не регламентировалась каким-то, ну, каким-то законодательством, но было общее представление, что, во-первых, да, власть передается внутри конкретной семьи, конкретного рода, это род Теменидов, потомки Тимена, который, в свою очередь, был потомком Геракла, по их представлениям, и, как они смогли доказать это и грекам, да, ну и... при этом совершенно не обязательно, что власть передавалась бы вот от отца к сыну. Вот такой прямой передачи власти не было. То есть, в принципе, это мог стать брат царя, племянник царя. По-разному это могло. И это приводило к кровопролитию, к реальной, ну, даже резне порой. Это было и когда Филипп приходил к власти, и также убивали родственников, и когда Александр, сын Филиппа, приходил к власти.
Семейные дела были достаточно запутаны.
Ой, и настолько жестко, конечно, все это решалось. Вот, я даже могу сказать, что забегая вперед, вот когда Александр Македонский умер, вот вопрос, от чего он умер, мы, конечно, когда-нибудь это более подробно коснемся, но вот вопрос то, что он был отравлен, и когда говорят о том, что его отравили кто-то из македонцев, там дети Антипатра македонского наместника, там, к примеру, да, вот такое обвинение, вот я в это не очень верю, потому что македонцы, ну, какой яд? Зарезать? Собственно говоря, и вопрос...
Гораздо проще.
Да, то есть, как бы тут, понимаете, такие вещи. Вот, поэтому династические кризисы у них существовали довольно часто.
Андрей Юрьевич, вот мы достаточно долго говорим о истории Древней Греции, потому что мы постоянно из выпуска в выпуск прослеживаем то обстоятельство, что наше время, в наше время люди, которые управляют миром, Британии, в Соединенных Штатах Америки, Франции, Германии, люди западного мира, получая классическое образование в ведущих университетах, в частных школах, они, им вдалбливают в голову историю древнего мира, прежде всего историю Древней Греции. И, как правило, западный мир, это мы подчеркиваем, у нас два курса здесь на Российском радиоуниверситете, Древняя Греция и Древний Рим, чаще себя соотносят с, так скажем, Афинами, с греческим миром, с демократией. То есть вот именно поэтому. И поэтому, когда ты хочешь понять, как будет думать там Трамп, как будет думать Байден, как будет думать премьер-министр Британии Джонсон, которому предрекали, что он станет премьер-министром задолго до этого, всегда думай, что он получил классическое образование и будет искать какие-то параллели с греческим миром. Вопрос. Смотрите, у нас вот прошла, прокатилась и войны между Спартой и Афинами, потом войны между Спартой и Беотией. То есть в центре греческого мира огромные войны, над этим всем нависает Персидская империя. Вот на окраине этого греческого мира, ну, фронтир, граница, пограничье, такие греческие казаки. Вот такая вроде захудалая династия. И вдруг из этого зародыша взорвется огромная империя. Что такого подсмотрел, узнал Филипп II, будущий царь Македонии, чтобы развиться в такое? Как так можно? Что произошло? Ведь это же не может быть просто так. Сказали, эй, пошли за царя и за царя-батюшку завоюем полмира. Нет. Что в основе любой войны лежит мощная экономика. Что произошло?
Ну, смотрите, действительно, есть объяснение всему этому. И, конечно, здесь сыграл свою роль влияние ФИФ, как передового центра того времени, и то, что действительно знакомство с Эпаминондом и, видимо, с другими, так сказать, блестящими деятелями того времени у Филиппа. Но были и другие моменты, которые, конечно же, должны были созреть в Македонии. Должен был произойти определенный социальный и экономический кризис, чтобы понять, что план, предложенный Филиппом, должен работать. И вся, так сказать, династия и другие, так сказать, знатные люди того времени в Македонии, главы отдельных семей, родов, да, они должны были объединиться вокруг царя. То есть должны были созреть условия. И мы сейчас о них в том числе и поговорим. Но для того, чтобы понять, как говорится, где, на каком уровне находилась Македония того времени, мы должны немножечко рассказать об ее предыстории. Перед Филиппом, конечно, кратко, совершенно кратко. Ну, надо сказать, что Аминта I, это царь Македонии, который подчинился персам, самый первый. Вот мы сейчас о персах говорили. Это произошло около 514 года после похода персидского царя Дария I на скифов. Вот, тогда уже Аминта понял, что рядом есть такая сила мощная, как персидская держава, и что, в общем-то, возникать против них не надо. Если они попросили землю и воду, то лучше согласиться. И Аминта как бы вот первый это сделал. Но у Дария были другие проблемы, он на Македонию внимания особо не обращал. Формально как бы они ему подчинялись, но в действительности Аминта делал, что хотел. Но это была достаточно варварская страна, которая состояла из пастухов. У них даже не так уж много было, городских центров практически не было. То есть, да, даже вот, надо сказать, Александр Македонский, Ариан, историк, ему, Александру, вкладывает в уста такие слова, что его сын, значит, Александр об этом говорит, что, значит, прошу прощения, не его сын, а его отец Филипп, да, Филипп принял Македонию пастушеской неразвитой страной, а оставил ее с городами и жителями городов, которые занимаются земледелием. То есть уже экономический уклад поменялся. Да? То есть это изначально была такая вот пастушеская, достаточно варварская страна. Ну,
бедная,
пожалуй, кроме,
не богатая.
Достаточно бедная, да, кроме вот этой династии. Значит, затем Македония опять подчиняется персам. Второй раз в 492 году до нашей эры. И вот в 480-479 во время похода Ксеркса на Грецию, мы помним его прекрасно, царь Александр I, это царь Македонии, номинально был на персидской стороне, но при этом он уже тонкий политик. Он одновременно был и в хороших отношениях с греками. Он лавирует между ними. Перед битвой при Платее он, как мы сейчас бы сказали, жаргоном таким, сливает информацию о персах грекам. То есть и при этом греки, персы его тоже используют, как, так сказать, такой посол такой на греческую сторону, чтобы что-то передать. То есть тут Александр играет такую роль двойного агента.
Напомним нашим радиослушателям, что мы говорим об эпохе за 100 лет до обстоятельств развития вот этой Македонии Филиппа II, отца Александра Македонского. И еще одно обстоятельство. У греков не было, как я насколько понимаю, вот такого понятия единой нации. То есть греки, конечно, единый народ.
Конечно.
Полисы греческие грызлись между собой как хотели. Воины-наемники переходили из одного лагеря в другой. Мы говорили о знаменитой школе греческих философов, которые подготовили своих выучеников. Да, вот такое разумное предательство, как норма жизни, то это то, что полное...
Совершенно верно. И вот продолжение ваших слов как раз. До и во время Пелопоннесской войны, особенно во время Пелопоннесской войны, уже другой царь Македонии, Пердикка I, он успешно лавировал между Афинами и Спартой и вплоть до своей смерти в 413 году. А затем его наследник Архилай, он был настроен проафински, причем в то время, когда Афинам была нужна его поддержка больше, чем он сам нуждался в Афинах. И Фукидид, он же афинин, Фукидид, да, историк, да, он описывает Архилая, он современник Архилая, да, как такого сильного царя, он, конечно, ему симпатизирует, который строит дороги и здания, то есть такой предшественник Филиппа, вот этот царь Архилай, усиливает кавалерию и пехоту, то есть несколько занимался все-таки военной такой реформой, хотя мы не знаем, в чем она состояла. И Фукидид пишет, что вот этот Архилай достиг большего, чем 8 царей перед ним. Вот. Вероятно, именно Архилай перенес столицу из Эг. Это Эги, это вот древний, так сказать, город Македонии, первая столица, вот в Пеллу. Кстати говоря, Эги найдены, они сейчас найдены в современной Виргинии, в Греции, и там гробницы, в том числе гробница Филиппа, мы к ней, дай бог, вернемся. Вот, то есть вот он уже перенес столицу в Пеллу. И он был достаточно силен, вот этот Архилай, чтобы вмешиваться в дела Фессалии, да, Северной Греции, но... При этом после его смерти в 399 году до нашей эры, вот мы уже в 4 век пришли с вами, начинается династический кризис до того момента, как Аминта III из другой ветви рода не стал царем вот в 393 году. Умирает этот Аминта III в 370-м, и затем последовал новый период вот этой династической нестабильности, который вообще привел действительно Македонию к очень опасному положению. Смотрите, в это время Афины, это уже как раз вот перед Филиппом, в это время Афины схлестнулись с интересами Македонии, поскольку пытались восстановить свою власть на севере, особенно над Амфиполем. Плюс к этому угрожали Македонии уже возвысившиеся Фивы, потому что у них интересы в Фессалии. И вот Пердикка III был убит, значит, в 359 году в войне с иллирийцами. Еще одна угроза – иллирийцы. Плюс угроза пеонийцы тоже с севера. Это такие тоже варварские племена. И Пердикка III погибает. То есть на Македонию смотрят волки со всех сторон, чтобы разодрать ее окончательно. У Пердикки III малолетний сын Аминта. И тут выходит Филипп. Образованный, серьезный, с фиванским опытом, взрослый.
Вернувшийся из плена заложника.
Да, Филипп — это брат Пердикки, да?
Да.
При этом он оставляет в живых этого Аминту малолетнего, ну, правда, до конца своей жизни. Потом его Александр убьет как претендента, поэтому тут все серьезно.
Ну да, дело семейное.
Да, ну и вот Филипп, который тогда уже какие-то полномочия властные над одним из регионов Македонии, вот этой нижней, имел, то есть он его признает армия, так скажем. Вот это очень важный момент. Здесь, понимаете как, царя представляют, ну, кто будет царем, уже непонятно, да, царя всегда представляют армии. Если армия согласна, то тогда да. А армия — это, в принципе, мужское, так сказать, мужчины среднего возраста, готовые служить
вообще
в этой армии.
Вообще это основной электорат, как сейчас сказали любой страны.
Его признают, и он получает власть. И вот Филипп первые свои шаги он начинает делать в 350-е годы. Вот смотрите, да, это жуткая же ведь обстановка. Филипп становится царем, у него очень много проблем. Иллирийцы на западе, пионы на севере, вот эти пионийцы, да, о которых мы говорили. Все они угрожали Македонии. Афины, Фива угрожает Македонии. Плюс другие претенденты на трон. А их мы тоже не должны списывать, да? Сын Пердикки, как я сказал, он был оставлен Филиппом живых, он малолетний, впоследствии убит Александром. А вот другой претендент на трон, Архилай, старший сын Аминта III, от его первой жены, был умерщвлен.
Здесь уже наши радиослушатели сказали, бог свой, ребят, вы-то этих Пердикки и прочих Архилаев называете со скоростью пулемета. Главное понять, что у нас на окраине греческого мира считай, как казачья такая вольница греческая, организован, войско присягает Филиппу, и Филипп фактически последующие 20 с лишним лет не вылезает из походов. Фактически начинаются непрерывные боевые действия.
Да.
Посмотрите, это каждый год. Перечислить это нереально.
Нереально.
Один вопрос. Для того, чтобы вести такую интенсивную, такие интенсивные... То ли соседи слабые, то ли армия какая-то другая. Потому что 20 лет тебе кто-то может объединиться и врезать уже, просто обнулить этого местного атамана, чтобы его просто даже не чесалось бегать соседей мутить. А тут он 20 лет ведет успешные войны.
Да, вы совершенно верно мне намекаете на то, что что же такого сделал Филипп, чтобы все-таки эти успешные войны вести. И действительно, учитывая этих врагов, ну да, убрал он претендентов на трон разными способами, но тут действительно, вот отвечаю на ваш вопрос. Историк Диодор нам об этом пишет. Вот он говорит о том, что Филипп немедленно, как только он становится царем, стал проводить реформу армии. Вот это самый главный момент. Диодор говорит о том, что в первую очередь Филипп организовал эффективную пехоту, фалангу, наполовину по греческому образцу, называлась эта пехота петзетайры, то есть, ну, если перевести, пешие товарищи. Вот эти воины были не так тяжело вооружены, как греческие гоплиты, да, тяжело вооруженные греки, но у них была сарисса, это копье длиной 5,5 метров, это в два раза длиннее, чем копье греческих гоплитов, то есть перевооружение. Где он это подсмотрел? Бог его знает. То есть вот представить, что это ему в голову пришло. Но, опять же, есть такое мнение, например, Питер Коннелли, он не совсем профессиональный историк, но, тем не менее, он говорит, ну, а может быть, все-таки фиванцы это имели? То есть, как бы вот таким вот образом. Я считаю, что вряд ли, но, может быть, какие-то эксперименты он подсмотрел в фивах. Но это не было, конечно, то есть такое... фиванцы не были так вооружены. Может быть, экспериментировали. Но, значит, при этом большинство современных историков считают, что Диодор вот как бы сузил по времени эту реформу, якобы реформа шла много лет. Ну как всю армию перевооружить, обучить там и так далее? Тренировки должны быть. Это же, видимо, по времени это было растянуто. Но вот интересное мнение. Есть такой исследователь Роберт Лейн Фокс, выдающийся. Он, в принципе, Оливер Стоун, когда снимал своего Александра, фильм «Александр знаменитый», он его взял в качестве консультанта, потому что был вдохновлен его работой еще 70-х годов 20 века про Александра Великого. То есть Роберт Лейн Фокс, это, конечно, профессионал серьезный. Так вот, Лейн Фокс в 2011 году я опубликовал работу, посвященную Македонии, в общем, и там в одной из глав, как раз про Филиппа, он пишет, что я тоже, мол, сначала думал, что это вот должно было растянуто по времени, что Филипп это вот укреплял армию в боях, там, так далее, тренировал ее. Но в 2003 году, как пишет Лейн Фокс, во время съемок фильма он наблюдал за тренировкой пешей армии, значит, вот по использованию сариссы солдатами, которые не имели вообще никакого опыта обращения с такими копьями. Это было во время съемок вот этого Александра Оливером Стоуном в марокканской пустыне. И актерами были солдаты вот этой марокканской армии и другие рекруты. Значит, 5 недель они тренировались. Тренировали их бывшие морпехи США, офицеры. Вот,
мальчишки поиграли в войнушку.
Да, но что интересно, значит, что говорит Лейн Фокс? Через 5 недель
да.
Вот эта совершенно, так сказать, неуправляемая армия стала проводить маневры. То есть они смогли
перестроение.
Перестроение с вот этими сарисами и так далее. То есть, да, и что он говорит? Что самое главное было натренировать первый ряд, первую шеренгу и последнюю. Угу. То есть те, кто в центре, вот дальше их как в коробке держат.
Да.
То есть, в принципе, достаточно. Это 5 недель. И он говорит, ну, а представьте теперь офицеров Филиппа, которые тренировали этих товарищей. Уж они по-жесткому, мне кажется, к ним подходили.
Безусловно.
То есть, да. И в принципе, за считанные месяцы можно было создать более-менее боеспособную вот эту единицу, перевооружив ее на новый
лад. Удивительно. Вот я думаю, что да. Ведь у нас же в России тоже была такая... Возьмите хоть Петра Первого с его потешными полками. Присягнул, натренировался... Получил от Карла XII под Нарвой сокрушительное поражение, перетренировал армию, и дальше Карл XII поймал свое счастье под Полтавой на всю катушку. Здесь получается, что Филипп II, он же явно умный человек. Он, ну хорошо, натренировал армию, Но армию нужно кормить, поить, организовывать передвижение, логистика, то есть то, что называется. Тыл должен работать. Не бывает такого, побежали, пограбили. Все должно, экономика должна работать.
Правильно, а для этого должна быть экономическая база и социальная база. И вот эта реформа военная, она не может идти без социальной реформы. Что значит, вернее как, социальной революции, так скажем, да?
Даже так.
Даже, наверное, так. Ну, может быть, это можно назвать эволюцией, но, в принципе, довольно резкий момент. Вот здесь должны были быть такие условия угрозы Македонии, а я вам сказал, да, четыре угрозы.
Да.
Пеонийцы, иллирийцы, филанцы, афиняне. Да, и вот эта вот аристократия македонская должна понять, что в этот момент они должны предоставить все свои ресурсы в руки Филиппу и последовать его плану. Они должны дать воинов, они должны дать средства для того, чтобы Филипп эту реформу проводил. Иначе ничего... Как вот как, он говорит, ребята, дайте-ка мне свои войска вот сюда, вот в большую царскую армию. А те говорят, ну зачем нам? К примеру, они же его все поддержали, и его смелый план поддержали, потому что была мощнейшая угроза, иначе всем конец. То есть Македония реально стояла на грани уничтожения. И вот тут они-то все и сплотились.
Абсолютно принципиальный вопрос. Мы только что сказали о том, что среди греков было нормой перебегать из лагеря в лагерь, присягать то одному полюсу, то другому полюсу. И вроде бы, а тут вот что это была за угроза уничтожения? Ну, казалось бы, ну, прям к ней-то к Афинам, и что? Почему они все-таки вцепились в это? Нет, мы упремся, создадим армию, начнем вот эту тотальную войну, 20 лет непрерывных походов. Что такое? Им что сказали? Ребят, мы вас вырежем. Что-то такое
а
было.
А вот это очень важнейший момент осознания национальной идентичности.
Да.
Потому что иначе это ты будешь второй сорт. Из тебя будут выкачивать ресурсы, будут выкачивать, да, вот эта территория Амфиполии и так далее, македонская, да, ну, практически македонская, да, оттуда будут выкачивать серебро, золото, а, значит, Македония еще обладает лесом для строительства флота, всегда афиняне выкачивали, плюс относятся к тебе как второсортным грекам.
Вот надо такой это? Проходной
да,
двор
и
какой-то
тут,
такой.
Либо ты сохраняешь свою идентичность и становишься сильнее, либо тебя размоют.
Получается, вот что среди вот таких греческих полисов, которые купались в благоденствии, на окраине вот этого греческого мира и появляется, что это, национальная греческая идея? Как это правильно понять? Или национальная македонская
скорее
идея?
Скорее второе, да. И тут смотрите, для воплощения этой идеи что еще делает Филипп? Значит, я вам сказал об вот этой фаланге, да, педзетайры, вот эти пешие товарищи. Ведь раньше, до Филиппа, вот этот термин, он присутствовал. Но, как говорит Феопомп в одном из фрагментов, тоже историк древний, да, он применялся только к немногим телохранителям царя, педзетайры. А теперь Филипп, благодаря вот этой новой фаланге, он распространяет на всех этот термин.
Вся
То
армия.
Есть это элитарный термин,
угу.
Да, он привлекает людей, бывших пастухов, вот в эту фалангу, он им говорит, ребята, вы педзетайры, вы думаете, кто вы? Вы македонцы. Вы мои друзья. Вот. И второй термин – гипосписты. Раньше, значит, это была тоже очень малая группа вооруженных щитами воинов, а теперь это целое царское подразделение из 3000 человек, которые сражались на уязвимом правом фланге фаланги.
Куда Почему? Обычно обрушивался удар.
Это самое опасное место.
Да.
Щит-то в левой руке,
да.
А правая сторона оголена. И если раньше это тоже были там считанные десятки людей,
да.
То теперь это 3000. Он использует вот эту аристократическую терминологию для привлечения, вот эту элитарность, для привлечения широких масс в свою армию. И армия становится многочисленная, сильная. Я вот тут должен вот еще что сказать. Значит, еще он подсмотрел у тирана Фер, это в Фессалии город, был такой тиран Ясон, вот, и он подсмотрел у Ясона использование кавалерии построения клином. И он развивает и кавалерию. Гетайров, те самые друзья царя, уже в кавалерии. Но это уже более аристократическая часть. Вот так скажем, да. И кстати, злейший противник Филиппа Демосфен, афинский, да, оратор, знаменитый политический деятель, он неоднократно подчеркивает мобильность армии Филиппа, плюс Демосфен подчеркивает, что Филипп, благодаря своему государственному устройству, такому авторитарному, может использовать эту многочисленную армию круглый год, в отличие от греческих полисов, у которых другая политическая система, и они вынуждены прорываться на общественные дела.
Удивительно. Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, Андрей Можайский. Мы говорим о батюшке Александра Македонского. Как всю Македонию, пастушескую страну, можно было в одночасье фактически подготовить к непрерывным войнам. Мы продолжим. Дальше будет только интереснее. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, археолог, историк, кандидат исторических наук Андрей Юрьевич Можайский, Московский педагогический университет. Мы говорим об отце Александра Македонского, Филиппе II Македонском, который взял самое лучшее от своих соседей. Находясь на окраине греческого мира, он мобилизовал пастушескую фактически страну Македонию, которая была проходным двором, ресурсной базой для более богатых соседей, которые хотели разорвать эту Македонию и держать ее в составе, ну, таком, в состоянии постоянного ресурсного такого участка. И вдруг то, что вот своих сподвижников, и не только знатных, но и простолюдинов, так скажем, он начинает продвигать, объединять армию и называть их всех, на наш манер назвали бы рыцарями или гвардией, по сути дела, он всем включает вот это чувство собственного достоинства и национального достоинства. Мы македонцы. Ведь это удивительная штука для греческого мира, когда сегодня ты афинянин, завтра ты, ну, спартанцы еще отдельно держались. Но вот эти все греческие полисы, у них не было вот такого понимания. Они все-таки могли предавать друг друга. А здесь вот это что-то такое, ну, цементирующее, объединяющее. И вот он ввязывается в вот эта армия, выстроенная по новому образцу, с учетом новых копий, новых техники перестроения. То, что Демосфен говорит, что они очень мобильные на поле боя, очень вымуштрованные. Эта армия начинает практически непрерывный 20-летний поход. Что это было на самом деле?
Ну, смотрите, вот я вам уже описал вот эти угрозы, да. И Филипп их начал последовательно решать. Он решает вопрос с иллирийцами и пионами. Здесь было, наверное, попроще все-таки, да, хотя это все-таки варварские племена. С греками было сложнее, с фиванцами и афинянами. Вот что касается Афин, в первую очередь он сначала им подыгрывает. Он даже вывел гарнизон из Амфиполя, чтобы у него было время на вот эти все реформы. Плюс афиняне же ведь поддерживали еще одного, так сказать, претендента на престол, и чтобы они прекратили эту поддержку, он договорился, он выводит гарнизон, отдает Амфиполь им. Но как только он усиливается, он тут же Амфиполь возвращает. Это 357 год до нашей эры, и Филипп опять берет Амфиполь назад под свой контроль, уже усилившись.
Прошу прощения, чтобы я понял, Амфиполь достаточно ценный для него был город? Важный?
Конечно, но я же говорю, это как раз область вот этих золотых рудников.
Зашибись. Вот. Прошу прощения, уважаемые радиослушатели, но я вот, ну, мы Москву французам отдавали, и потом взяли тот же самый. Но это маневр. Еще насколько раньше делает будущий греческий вот властелин, не состоявшийся?
Ну, вы знаете, это же по словам Филиппа, что нет такой крепости, которая бы не смог взять осел с золотом. Это же Филипп, понимаете? Поэтому он создавал союзы, предавал, разрушал их, перебегал от одних союзников к другим, сталкивал их. Вы знаете, мне порой кажется, что вот такая вот идея, все-таки Македония такой пограничный регион, и они в том числе смотрели на персов. И мне учились. Кажется, что во многом они учились в том числе от них. И ведь Македония потом заняла в греческом мире вот то положение, которое когда-то занимали персы. Область такой, такого третейского судьи, который
давлеющая
решал, что...
Да, давлеющая сила.
Да. Это случилось же ведь при Филиппе.
Хитроумная сила.
Хитроумно, да. Но вот смотрите, тут какие были игроки? Афины, Фивы... самые главные игроки, так скажем, да, Спарта уже не та, и Амфиктиония. Амфиктиония — это такое наименование объединения греческих государств, которые решали вопросы, связанные с деятельностью Дельф, да, то есть Дельфы как центральное, главное греческое, общегреческое святилище, и вот союз государств Центральной Греции назывался Амфиктиония, который регулирует вот эти вот отношения с Дельфами. И все время там у дельфов враги могут быть Факида И Факицев поддерживает Афины, а Фивы поддерживают Амфиктионию. И вот, Филипп, я не буду все это пересказывать, это действительно сложный клубок такой вот событий, фактов и так далее, союзов. Но вот Филипп внедрился в самую суть этой политики, заключал союзы то с одними, то с другими и обманул всех. Он обманул и Афины, обманул Амфиктионию, Факицев, и занял свое центральное место в этой Амфиктионии наряду с Фивами, не менее мощное.
Невозможно обмануть, если ты не обладаешь возможностью разведки. Но где-то же он собирал информацию. Он же не, он, для греков, вот центральной Греции, это окраина цивилизации. Откуда этот македонянин имел такую информацию, чтобы так играть на дипломатических всех этих противоречиях? Да, может быть, весь греческий мир пришел в упадок к этому моменту, но ты должен управлять информацией, ты должен собирать информацию.
Правильно, как? Подкупал кого нужно. Ах, вот это так. В первую очередь.
Золотые ослята.
И плюс, конечно, вот это вот, как только он занимает прочную позицию в Амфиктионии, он же тогда же, по сути, контролирует Дельфы. А Дельфы — это же главный центр древней информации. Там умные жрецы, которые собирают информацию по всему миру. В общем-то, древнему тому, да, и на Востоке, и на Западе. Вот, и я думаю, что
то есть
эти связи были крепкими.
Это не просто руководитель новой армии, но, по сути дела, он еще и взял центр разведки и информации.
Да, здесь надо понимать, вот когда мы смотрим, например, тот же фильм Оливера Стоуна, Стоун умный человек, и Лейн Фокс у него консультант, и так далее, он просто не мог всего показать о Филиппе, фильм-то об Александре,
да.
Вот, и поэтому он показал Филиппа такого вот где-то в эпивоху, который
рубака
при этом,
да.
Но здесь есть резон в этом плане, ведь когда объединенные силы Афины и Фивы объединились, там, в том числе благодаря Демосфену против Филиппа, да, и произошло вот то самое сражение с македонцами в 338 году до нашей эры, знаменитая битва при Хиронее, это Беотийское место, Беотийский город, вот рядом с ним. Ведь, да, вот этот образ Филиппа как такого рубаки, который может и в то же время пир устроить, вот он и эксплуатировал с Оливером Стоуном, но это лишь один из его образов. Ведь действительно, когда Филипп победил в этом сражении, где еще малолетний Александр участвовал, был уничтожен фиванский священный отряд. Филипп никогда в жизни не видел такую битву, несмотря на все свои сражения, да? То есть это апогей. Уничтожить Афины и Фивы, сокрушить их, сокрушить фиванский священный отряд знаменитый, когда он помнит его мальчонка, его Эпаминонда, да?
Конечно.
То есть вот этого всего. И он закатывает пир. Такой пир, прямо не убирая трупы, прямо на этом поле боя, вокруг этих трупов.
У него эйфория.
Да, это, конечно, картина мощнейшая. Если бы какой-нибудь из художников мог ее изобразить.
Был вот у нас это... такой художник, он так рисовал
Верещагинга.
Это да. Но у меня вопрос, ведь, по сути дела, он должен был... Это же просто... Да, это резня. Да, это столкновение мощнейших сил. Но для, так скажем... наследников Афин, для наследников Фив, беотийцев, для спартанцев. Вот это появление новой грозной силы, это же шок должен был вызывать, потому что, ребята, мы тут между собой решали свои вопросы, вдруг появляется сила, которой мы не можем, с ней мы не можем совладать, ведь это гром среди ясного неба. Или они что-то чувствовали. Ну да, Демосфен там кричал, да, но как это вот быстро, в течение нескольких лет, и вся твоя сила обнуляется. Что это? Да, у тебя новая армия нового образца. Да, у тебя разведка. Что за сочетание вот этих этого всего? То есть, получается, золото, разведка и новая военная сила.
И поддержка нации и ее элиты еще плюс.
Вот. Удивительно, конечно. Но вот этот Филипп, вот он достигает, у него эйфория. А дальше что? У него же должны... Вот что-то в нем должно зареть, ведь это кружит голову, это не просто власть, это могущество.
А дальше он, по сути, управляет Грецией. И при этом он уважает греков. Он создает союз, так называемый Каринский союз, куда входят сильнейшие государства. Только Спарта, правда, не входит, они отказываются. Вот. Но Филипп подумал, ну, их проблемы, они уже многого не решают. Скажем, имя так остается, но... не так, чтобы они сильно влияли тогда на политику. И вот здесь, смотрите, значит, существует представительство, как вот в Фиванском союзе до этого, сколько членов совета вот этого в Каринской вот этой лиге союза, да, вот столько государство должно, тем больше государство должно предоставить войска в общую союзную армию. Для чего это Филиппу нужно было? Потому что он уже задумал поход на восток и сокрушение державы Ахеменидов персидскую. И смотрите, значит, в принципе, по большому счету, Филипп ведь оставил греков свободными, и Грецию он не объединял. Это сделали уже политическое единство Греции, пришло с завоеванием римским в середине II века до нашей эры. Филипп нет, Филипп ведь оставил Грецию свободным. Единственное, что свою политику он требовал поддержки, так скажем, у греков, да? И таким образом он договаривался с помощью своей силы, конечно, да, и авторитета, он договаривался с греками, чтобы они его поддерживали. Но у них же тоже была идея идти на восток и сокрушить Персию. Вот, то есть он и вроде бы победил Грецию и как бы уже ей управляет, но в то же время дает им автономию, свободу, вот этим греческим государством, и объединяет их единой идеей, что мы сейчас Персию сокрушим, идите
вот
за мной.
Вот это очень важный вопрос. Старики и оседлые люди такие, ну, лежебоки или какие угодно, они не поднимают свои пятые точки и не идут в походы. То есть это что? К этому моменту в греческом мире, если мы, вот, мы его так называем, что появилось новое поколение молодежи. Ведь молодежь отправляется в поход, не только старая гвардия македонян. Что сложилось в целой Греции, чтобы им вот этот Филипп II Македонский сказал: греки, молодые греки, мы сейчас решим ту проблему, которая несколько сот лет нас топтала, унижала, между собой стравливала, вот это Персия.
Вот совершенно верно. И старики-то помнят Агесилая II, спартанского царя, который собирался тоже сокрушить Персию. И были отправлены уже тогда, в 390-е годы до нашей эры, вот эти старики были отправлены туда, да, в, так скажем, в Малую Азию, на побережье Малой Азии. И они там уже разбивали персов несколько раз. И наконец-то они увидели силу, которая, в принципе, объединяет Грецию и может сокрушить Персию. Они, наоборот, как раз, мне кажется, были за политику Филиппа. Там, понимаете, даже в Афинах, ну вот смотрите, Эсхин, в принципе, ратовал за принятие условий Филиппа и его политику. Это был тоже знаменитый оратор Эсхин. А вот Демосфен был против. Но вот кто-то видел, как и Сократ в Филиппе тоже вот желание, так сказать, проводить полезную для Греции политику, что Филипп может их объединить. То есть были и те, и другие. Были сторонники, были и противники. Но вот для большинства греческих государств Филипп был привлекательнее, чем Афины, Спарта или Фивы, которые грызлись все время друг с другом, и Персию-то сокрушить не могли. И Персия давала деньги то одним, то другим. Понимаете? То есть для большинства-то как раз Филипп был привлекательнее.
Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, Андрей Можайский. Мы говорим об отце Александра Македонского, откуда взялась знаменитая эпоха Александра Македонского. Дальше будет только интереснее. Учите историю и делайте выводы. Будьте счастливы.